Гарриет Бичер Стоу. Хижина дяди Тома. Глава первая, в которой читатель знакомится с гуманным человеком. В один холодный февральский день два джентльмена сидели за вином в хорошо меблированной столовой в городе Б, в Кентукки. Прислуги в комнате не было, и джентльмены, близко сдвинув свои кресла, по-видимому, обсуждали какой-то важный вопрос. Мы для краткости сказали «два джентльмена», но один из собеседников при ближайшем рассмотрении не подходил под это определение. Это был плотный человек небольшого роста, с грубыми пошлыми чертами лица и самонадеянным видом простолюдина, который старался подняться выше своего положения. Он был одет франтом. Яркий пестрый жилет и голубой галстук с желтыми крапинками, завязанный пышным бантом, были вполне под стать его общей физиономии. Пальцы его толстые и грубые были унизаны кольцами. На груди его красовалась тяжелая золотая цепочка часов с массою огромных разноцветных брелоков, которыми он в пылу разговора имел обыкновение побрякивать с видимым удовольствием. Речь его шла в совершенный разрез с грамматикой и уснащалась такими крепкими словцами, что мы, несмотря на все наше желание быть точными, отказываемся передавать ее буквально. Его собеседник, мистер Шельби, имел вид джентльмена. Убранство комнаты и вся обстановка говорили о достатке и даже о богатстве. Как мы сказали выше, они вели между собой серьезный разговор.
«Вот я так бы и хотел покончить дело», — сказал мистер Шельби.
«Это к мне невозможно торговать, положительно невозможно, мистер Шельби», — ответил другой, рассматривая на свет рюмку с вином.
«Но видите ли, Гэлли, Том не простой работник. Он везде стоил бы этих денег. Он трудолюбивый, честный, способный. Он превосходно справляется со всей моей фермой».
«А вы хотите сказать честен? Насколько может быть честен негр?» — сказал Гэлли, наливая себе рюмку водки.
«Нет, он на самом деле трудолюбивый, разумный и благочестивый работник. Он научился христианской религии на одном митинге под открытым небом и, кажется, сделался настоящим христианином. С тех пор я оставлял на его руках все свое имущество. Деньги, дом, лошадей. Я позволял ему свободно разъезжать повсюду. И он всегда и во всем оказывался верным и честным».
«Некоторые не верят, что негры могут быть набожны, Шельби», — сказал Гелый, размахивая рукой. «Но я верю.
У меня самого был один такой субъект в прошлом году, в последней партии, которую я свез в Орлеан. Послушать бывало, как он молится, так все равно, что на митинге побывать. И кроткий, тихий такой, что чудо. Я на нем славно заработал. Купил я его дешево у одного человека, который по нужде продавал, а получил за него $600. Да, набожность в негре — статья ценная, если только она настоящая, не поддельная».
«Но у Тома она, несомненно, самая настоящая», —
возразил Шельби.
«Вот недавно я послал его одного в Цинциннати по своему делу и поручил ему привезти мне $500. Я ему сказал: смотри, Том, я тебе доверяю, потому что считаю тебя христианином. Я знаю, что ты меня не обманешь. И Том, конечно, вернулся, как я и ожидал. Я слышал, что некоторые негодяи говорили ему: Том, отчего ты не сбежишь в Канаду? Нет, — говорит он, — я не могу, мой хозяин доверяет мне. Мне это уже после рассказывали. Должен признаться, мне очень тяжело расстаться с Томом».
По-настоящему вам бы следовало взять его для покрытия всего долга. И вы бы это сделали, Гэлли, если бы у вас была совесть.
Ну, у меня ровно столько совести, сколько может позволить себе деловой человек. Так, знаете, малая толика, чтобы было чем поклясться при случае,
шутливо ответил торговец.
При том же я всегда готов сделать все возможное, чтобы услужить приятелю. Но в нынешнем году нам пришлось туго, очень уж туго.
Он задумчиво вздохнул и налил себе еще водки.
«Так как же, Гэлли, о чем мы поладим?»
— спросил мистер Шельби после минутного неловкого молчания.
«Нет ли у вас мальчика или девчонки, которых вы могли бы дать в придачу?»
«Лишнего, кажется, нет никого. По правде говоря, одна только крайность заставляет меня продавать. Я терпеть не могу отдавать своих людей».
В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел маленький мальчик-квартерон, лет 4-5, замечательно красивый и привлекательный. Черные волосы, мягкие и блестящие, как шелк, обрамляли густыми локонами его пухлое круглое личико. Большие черные глаза его, полные огня и нежности, выглядывали из-под густых длинных ресниц с любопытством, озираясь в комнате. Яркое платьице из клетчатой материи, красной с желтым, красивое и ловко сшитое, выгодно оттеняло смуглый цвет его кожи. Забавная самоуверенность его, смягчаемая застенчивостью, показывала, что он привык к вниманию и баловству хозяина.
«Эй, Джим Кроу!»
— вскричал мистер Шельби, присвистнув и бросив ребенку кисть винограда.
«Лови, хватай!»
Мальчик подскакнул за лакомством, а хозяин его смеялся.
«Подойди ко мне, Джим Кроу!» — сказал он.
Мальчик подошел, хозяин погладил его по кудрявой головке и пощекотал под подбородком.
«Ну-ка, Джим, покажи этому джентльмену, как ты умеешь плясать и петь!»
Мальчик затянул своим звонким чистым голоском одну из тех странных диких песен, которые обыкновенно поют негры, и сопровождал свое пение типичными движениями рук, ног и всего тела в такт музыки.
«Браво!»
— вскричал Гэлли и бросил ему четвертинку апельсина.
«А теперь, Джим, покажи, как ходит старый дядя Куджо, когда у него ревматизм!» — приказал хозяин.
В один миг гибкие члены ребенка искривились и скорчились. Он сгорбился и, опираясь на палку своего господина, стал ковылять по комнате, скорчив свое детское личико в грустную гримасу и отплевываясь направо и налево, как старик. Оба мужчины громко захохотали.
«Ха-ха, теперь, Джим!» — сказал его господин. «Покажи нам, как старый Эльдер Робинс поет псалмы!»
Мальчик вдруг вытянул свое пухленькое личико и с невозмутимой серьезностью затянул в нос мелодию одного псалма.
«Ура! Браво! Ай да молодец!» — вскричал Гэлли. «Да этот мальчишка прямо сокровище, честное слово! Знаете, что я вам скажу?»
Он хлопнул по плечу мистера Шельби.
«Прикиньте мне этого мальчишку, и мы будем квиты. Право слово. Скажите после этого, что я не по чести делаю дело».
В эту минуту дверь приотворилась, и молодая женщина-квартиронка лет 25 вошла в комнату. Довольно было взглянуть на ребенка и на нее, чтобы убедиться, что она его мать. Те же чудные черные глаза с длинными ресницами, те же кудри шелковистых черных волос. На ее смуглых щеках играл румянец, который сгустился, когда она заметила устремленный на нее взгляд незнакомца, выражавший дерзкое, нескрываемое восхищение. Платье ее было очень хорошо сшито и вполне обрисовывало ее стройную фигурку. Изящная ручка и стройная ножка не ускользнули от зорких глаз торговца, привыкшего с первого взгляда подмечать все статьи красивого женского товара.
«Что тебе, Элиза?» —